Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Пасите Божье стадо». Сегодня вторая часть. Когда Павел писал свое послание филиппийцам, то он адресовал его всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и служителями, то есть диаконами. Послание филиппийцам 1 стих 1. Филиппи не был большим городом, но в поместном собрании было несколько старших братьев или пресвитеров. Здесь я должен заметить, что в оригинальном греческом тексте вместо старших братьев, пресвитеров или епископов мы читаем о блюстителях или просто о руководителях. Правильно написано в Деяниях апостолов, глава 20, стих 28. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями». Повторяю, «поставил вас блюстителями пасти церковь Бога, которую Он приобрел себе кровью своего собственного, то есть своего Сына». Так гласит этот стих в оригинале. А во второй части этого текста в русском переводе читаем: «пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Что значит «пасти церковь Господа и Бога»? В оригинальном тексте написано только «церковь Бога», «церковь Небесного Отца». Да, церковь Иисуса является одновременно и церковью Бога Отца. Поэтому дальше в этом тексте и читаем, которую Он, то есть Отец, приобрел себе не своей кровью, кровью своего собственного, своего Сына. А в отношении вопроса блюстителей обращаю ваше внимание на тот факт, что в русском переводе Библии вместо слова «блюститель» применяются слова «епископ» в послании филиппийцам 1 стих 1, в 1 Тимофея глава 3 стихи 1 и 2 и в послании Титу глава 1 стих 7. В оригинале вместо слов «епископ», «пресвитер» или «старшие братья» мы встречаем также слово «руководитель». Еще раз повторяю, что во всех местах Писания, где встречаются слова «старшие братья», «епископы», «пресвитеры», «руководители», везде они встречаются во множественном числе, за исключением в первом послании Петра, глава 2, стих 25, где речь идет о нашем добром пастыре, нашем главном блюстителе. Блюститель над всеми земными блюстителями, читая этот текст. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Лично я считаю, что в отношении руководителей поместных собраний слово «блюститель» является самым удачным. Во времена апостолов церковь Иисуса имела, как мы отметили, по несколько блюстителей или епископов, которых Мартин Лютер переводит словом «бишоф». Но в настоящее время этот Божий порядок претерпел в церкви Иисуса большое изменение, а именно в отрицательную сторону. В настоящее время один епископ, то есть бишоф, имеет в Германии под своей властью несколько поместных собраний или все поместные лютерские собрания всей страны. Причина, что старших братьев поместных собраний можно назвать еще и блюстителями, заключается в следующем. Слово «старший брат» указывает больше на достижение полного развития этой личности, а слово «блюститель» указывает больше на способ служения этой личности. Но оба слова, как «старший брат», так и «блюститель», указывают на одну и ту же личность. Таким образом, Петр увещевает старших братьев: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно». Первое послание Петра, 2 стих 5. А Павел говорит старшим братьям в Эфесе, в Деяниях апостолов 20 стих 28, что «Дух Святый поставил вас блюстителями». Точно так и Титу Павел говорит в отношении старших братьев собрания, что блюститель должен быть непорочен. Послание Титу, глава 1, стихи 5 и 6. Чередование, применение, выражение «старшие братья» и «блюститель» доказывает, что в обоих случаях имеются в виду одни и те же личности. В «старших братьях» или «блюстителях» мы видим заботу Господа Иисуса в отношении своего дома. Он не оставляет свой дом без наблюдения. На время своего отсутствия на земле Господь Иисус дал своей церкви блюстителей, которые, как Божьи домостроители, должны пасти Божье стадо. Послание Титу, глава 1, стих 7, и первое послание Петра, глава 5, стихи 1 и 2. Блюстители должны смотреть за тем, чтобы в Божьем доме было все в порядке. Божий дом не должен быть местом беспорядка или произвола людей. Все вы и я находимся под наблюдением. Некоторые дети Божьи не хотят стоять под наблюдением, а хотят жить и действовать по собственному усмотрению. Но такого в Божьем доме не бывает. Такого произвола вы не разрешаете или не потерпите даже в собственном доме, в вашей семье. Тем более такой произвол недопустим в Божьем доме. Если вы принадлежите к Церкви Иисуса и собираетесь вместе с теми, которые принадлежат к Церкви Иисуса, тогда вы находитесь там, где Святой Дух поставил блюстителей. Тогда служение этих блюстителей находит свое применение в отношении вас и в отношении меня. И в этом мы с благодарением должны признать верную заботу Господа Иисуса над нами. Но такие сердца, в которых живет еще собственная воля, и которые еще не научились смиряться каждому слову Господа Иисуса, не любят стоять под наблюдением. Поэтому мы видим сегодня иногда такие жалкие фигуры среди детей Божьих, которые живут как цыгане. Они постоянно переходят из одного собрания в другое, везде ведут себя как гости, поэтому уклоняются от всякого наблюдения, чтобы жить в соответствии с собственными идеями и волей и чувствовать себя, в кавычках, «свободными». Собственная воля таких верующих является их идолом, перед которым они преклоняются, как читаем в первой книге Царств, глава 15, стих 23, где Самуил говорит царю Израиля Саулу: «Ибо грех гадания есть противление, а своеволие, как идолопоклонство, такой же грех, что волшебство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Поэтому в Новом Завете в отношении идолопоклонства читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 14. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Да хранит нас Господь Иисус от цыганского мышления. А теперь обратим наш взор на служение старших братьев или пресвитеров. Их задание, как мы выше отметили, заключалось не в проповедовании Евангелия или в служении Словом. Их задание было другое, причем очень разнообразное, которое выражено в их характеристике как блюстителей. При этом напоминаю вам еще раз, что нашего Господа Иисуса Святой Дух показывает нам блюстителем душ наших, как читаем в первом послании Петра, глава 2, стих 25. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Это значит, что в нашем Господе Иисусе мы имеем большой и прекрасный пример блюстителя, блюстителя над всеми блюстителями, как наш Господь Иисус является для овец Божьего стада пастырем и блюстителем их душ, так и служение старших братьев направлено на Божье стадо и на души овец. Как прекрасна все же церковь Иисуса! Он оснащает свою церковь всем, что необходимо для тела и души ее членов. Он дает необходимые дары. Он назначает блюстителей, дает слуг и служительниц. Дары и блюстители предназначены для души, а слуги и служительницы предназначены для телесных и земных вещей. Но верующие, к сожалению, так мало познают сегодня церковь Иисуса в соответствии с замыслом Господа Иисуса. Старшие братья или блюстители должны стоять в поместных собраниях, как Божьи домостроители, как читаем в послании Титу, глава 1, стих 7. «Ибо блюститель или епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец». Поэтому блюстители должны быть непорочными Божьими мужами, которые свою способность быть руководителем собрания доказали в собственных домах или семьях. Ибо если кто-то из них не мог хорошо возглавлять свою собственную семью, то как он мог и как он может управлять Божьим собранием? Как могли бы блюстители поставить на место членов собрания, если вы сами не были непорочными? На своем посту или своем месте они должны были стоять как Божьи домостроители. Поэтому апостол Петр увещевает их пасти Божье стадо, не господствуя над наследием Божьим. Опасность слуги заключается в том, чтобы чувствовать себя хозяином, господином. Очень неприлично, если какой-то работник в Божьем царстве говорит о Божьей Ниве, как о своей Ниве, как о своем собрании. Очень неприятно, досадно и часто смешно, если какой-то работник говорит об имуществе своего земного хозяина, как о своем имуществе, как о своем предприятии. И как несравненно отвратительно, если слуга Господа Иисуса говорит о Божьей Церкви, как о своей Церкви. Такие неподобающие слова не должны исходить из наших уст. Призванные Господом Иисусом апостолы не говорили так. Они говорили о Божьей Церкви, о Божьем стаде, о Божьем строительстве, о Божьей Неве. А Петру Господь Иисус сказал: «Паси овец моих». Если бы сознание быть соработниками Господа Иисуса и иметь возможность служить в Церкви Иисуса глубоко укоренилось в наших сердцах, то и каждый из нас с большей любовью, в смирении и самоотречении исполнял бы свое задание в церкви Иисуса. Но уста, которые по привычке говорят о моей церкви и так далее, показывают, насколько это сознание находится в стадии угасания, а вместо этого чувство собственного достоинства приобрело в их сердцах свое место. Таковых мы часто видим не просто правящими в их собраниях, но господствующими. Поэтому слова увещевания или предостережения в первом послании Петра 5 стих 2 чрезвычайно важны. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Еще раз повторяю последнюю фразу: «не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Не господство должно быть найдено у старших братьев или блюстителей, а пример стаду, и не на основании их приказа, но на основании личного примера следует Божье стадо пасти и поддерживать порядок. Блюстители имеют дело с различными классами верующих, с противоречащими, со слабыми, с незнающими, с обманщиками, с лжеучителями и так далее. Таких нужно было увещевать, ободрять, укреплять, поставить на место и так далее. Такое служение не является незначительным или мелочью. Насколько серьезным и важным было для апостола Павла это служение, мы видим в Деяниях апостолов, глава 20, стих 31 и 32. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас, и ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Старших братьев Эфесского собрания Павел пригласил в Милет, чтобы еще раз положить им на сердце заботу всего стада в Эфесе. Пророчески глядя в будущее, он сказал им, что из их среды, из среды старших братьев, восстанут люди, которые будут говорить неправильные, извращенные вещи и увлекать за собой других. Для церкви Иисуса это ужасные времена, когда врагу удается из рядов старших братьев привлечь на свою сторону, чтобы использовать их для своей цели, чтобы разрушать церковь Иисуса. Для незнающих, неукрепленных, простодушных и доверчивых верующих это является великой опасностью. Апостол Павел имел такие искушения врага и видел, что такие дни наступят и для последующих поколений. Поэтому они должны быть бдительными и вспоминать о том, как он день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Такое день и ночь служение старших братьев, служение со слезами, важно и необходимо тогда, когда незнающих и неукрепленных верующих увлекают от здравого учения к таким верующим, которые будут говорить неправильные, извращенные вещи. Поэтому все увещевания и призыв к бдительности апостола Павла связаны с болью и слезами, когда беспечные верующие увлекаются в заблуждение, и в своих сердцах они начинают склоняться и доверять тем, которые говорят извращенные и неправильные вещи. Можете ли все вы что-нибудь понять о болях в сердце и слезах, которые Павел проливал за всех нас? Можете ли вы понять, что верные Божьи мужи плачут, когда они видят, что сердца верующих так ослеплены заблуждением, что они не видят более того, о чем Павел говорит Тимофею во втором послании, Тимофею, глава 1, стихи 13 и 14, что их сердца больше не видят, не понимают и не принимают увещевания. Читаю этот текст. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Если даже увещевание становится затруднительным, то насколько трудней делать выговор и обличать строптивых в тех случаях, когда на любовь они отвечают ненавистью, или когда речь идет о том, чтобы заграждать уста обманщикам и необузданным пустословам, как читаем в послании Титу, глава 1, стихи 10 и 11. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча чему не должно, из постыдной корысти. Это сообщение Святого Духа говорит о том, что собрание нельзя превращать в сборище для всех духов, где пустословы могут говорить, а заграждать уста пустословам не так просто, как некоторые думают, что пустословы это хорошо понимают и легко могут сделать. Окружающие думают, что от этого можно избавиться одним выражением: «Закройте, пожалуйста, уста». Таким образом, старшие братья не должны заграждать уста пустословов, и этому следует научиться у Господа Иисуса. В одном из таких примеров мы находим, как Господь Иисус привел к молчанию саддукеев. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 22, стихи с 28 по 34. Итак, в воскресенье которого из семи братьев будет она женою, ибо все имели ее? Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ дивился учению его. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. Господь Иисус так направил Божий свет и славу его мыслей на этих саддукеев, что они вынуждены были просто замолчать. Этот пример является прекрасным образом, как следует пустословам заграждать уста и сегодня. Об этом мы читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стихи 3 и 4. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Эти здравые слова нашего Господа Иисуса и учение о благочестии следует так довести до сознания и положить на сердце, чтобы эти пустословы не могли иначе ничего сделать, как только замолчать. О пустословах апостол Павел говорит, что они развращают целые домы. А ведь сколько христианских домов развращены адвентистами седьмого дня или просто субботниками, христианскими учеными, в кавычках, так называемыми исследователями Библии, или просто свидетелями Иеговы. Но теперь возникает логичный вопрос. Существуют ли еще и другие пустословы, безрассудные, необдуманные и клеветнические пустословы? Неужели мы еще не заметили, что соработники в деле Господа Иисуса были такими пустословами, лишены мужества, и целые собрания почти разрушены? Поэтому такое служение, которое через силу Слова Божьего достигает сознания таких пустословов и заграждает их уста, имеет чрезвычайно важное значение. Согласно посланию Титу, глава 1, стих 9, блюститель должен быть держащимся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении. Здравое учение было для Павла делом высшей важности. В настоящее время это правило изменилось. Люди говорят, только не учение. Учение – это не важно. Важна жизнь. Или сначала жизнь, а затем учение. Да, некоторые верующие имеют настоящий страх перед учением и предостерегают от занятия учением апостолов, как вроде бы оно является чем-то опасным для жизни. Верующие, которые такое говорят, сами не знают, как глупо они рассуждают, о какой жизни они говорят, о жизни в соответствии с удовольствием людей или о жизни в соответствии с благоволением Господа Иисуса. Возможно ли жить в соответствии с волей людей, не зная мысли людей? И возможно ли жить в соответствии с Божьей волей, не зная Божьей воли? Как это глупо, ставить жизнь выше учения или делать попытку отделить жизнь от учения? Ведь с помощью учения жизни детей Божьих следует сначала дать правильное направление. Апостол Петр говорит в первом послании своем, глава 4, стих 2, что во остальное, то есть после покаяния, во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. А для того, чтобы после покаяния жить не по человеческим похотям, верующие должны быть научены жить по Божьей воле. Учение учит и знакомит нас с Божьей волей. Поэтому очень глупо ставить жизнь на первое место, а учение на второе или третье место. Очень глупо говорить о христианской жизни как о главном, а об учении говорить как о неважном или второстепенном вопросе. Жизнь и учение неразделимо связаны между собой. Если мы попытаемся отделить одно от другого, или если жизнь и учение не находятся друг к другу в согласии, то это будет иметь превратные, неправильные, а вернее негативные последствия. Если жизнь не будет соответствовать учению, то учение будет подвергаться хулению, а жизнь верующего представляет собой ложное изображение Божьей воли и Божьего замысла. Поэтому апостол Павел очень серьезно увещевает в первом послании Тимофею, глава 4, стих 16, «Вникай в себя и в учение». Занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. А также второе послание Тимофею, глава 1, стих 13 и 14. Стих 13. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Стих 14. «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Апостол Павел не испытывал никакого страха в том, чтобы постоянно касаться учения. В трех коротких посланиях, в первом послании Тимофею, во втором послании Тимофею И в послании Титу слово «учение» встречается 15 раз по символике исполнения. Это говорит о необходимости исполнения или соблюдения здравого учения. Павел не ставил, как некоторые сегодня, все с ног на голову, потому что он знал, если жизнь и хождение должны соответствовать Божьей воле, то учение должно всему предшествовать. Он молился за колоссян, чтобы они были исполнены познанием Божьей воли. Почему? Читаем послание Колоссянам 1 стих 10. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.